Евангелии от Иоанна, первой главе, есть такой стих. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». Есть свет истинный, есть свет неистинный. Люди, многие хотят быть просвещенными. Даже есть и общество, ну, такие по-украински товариства просвіти имени там Шевченка. И люди туда обращаются, чтобы быть просвещенными, чтобы больше знать, иметь побольше кругозор, познания. И, конечно, они многие в этом области добиваются и успехов. Можно быть хорошо просвещенным, неплохо в какой-нибудь области знания, или еще в чем-нибудь другой, по какой-то профессии. Это хорошо, но это не тот свет истинный, который просвещает всякого человека. Вот есть свет истинный, который просвещает человека и делает его, вот этот свет божественный, делает его совсем другим человеком. Он просвещает душу его. Я, когда читаю Библию, я прямо удивляюсь Божьей мудрости, как Бог просвещает своих избранных. Вот возьмем, к примеру, Иоанна Крестителя. Ну, нигде не сказано, что он кончал какие-то высшие учебные заведения или тому подобное. Но пришли к нему воины и спрашивают, как нам быть. А он дает им ответ. Не обижайтесь, не обижайте никого. Приходят мытари, и он и мытарям дает ответ. Приходят саддукеи, фарисеи, священники, он и им дает ответ. Он знает, что сказать, потому что Бог в него укладывает свою Божью премудрость, просвещает человека. То иногда многие люди, будучи просвещены светом мира сего, они не знают Господа, и это их просвещение иногда прямо кажется безумием. Я иногда удивляюсь, как могут люди быть на такой высоте, не имея в себе божественного света, они оказываются, если посмотреть на них так, бедными и бессмысленными. Недавно мне приходилось разговаривать с одним академиком. Мы ехали вместе в поезде из Сыктывкара в Москву. Ремизов, если я не ошибаюсь, его фамилия, академик геологических наук. И вот мы разговорились о Боге, повели разговор. Он утверждает свое, что Бога нет. Говорит, все произошло от взрыва. Вот взрыв, как это есть там это учение, вот взрыв положил всему начало. Я ему говорю, вот я тоже служил в армии, знаю, имею понятие. Я видел, что взрыв только разрушает. Я еще нигде не видел и не встречался, чтобы хоть кто-нибудь сказал, что взрыв что-то созидает. Ну, говорю, вы посмотрите, вот на это все есть Творец, это вся Вселенная, это все Солнце, это все, что есть, оно все движется, запрограммировано. Кто-то этим управляет, но ни на секунду не сбивается в своем ритме, в своей работе. Он мне говорит, это так не доказано, как и не доказано по сегодняшний день, что первое было, курица или яйцо. Говорю, если посмотреть в Библию, там же есть доказано, что первое было. Он говорит, не может быть, это уже еще никто не доказал. Говорю, Библия доказывает. Я ему отворачиваю самое начало Библии, там написано, что создал Бог там земноводных и птиц, и то все подобное. Значит, первая была птица, значит, была первая курица, вот так и написано, но не яйцо. Вы знаете, он тогда начал задумываться над этим всем. Уже когда мы приехали на конечную остановку, выходили, вот, он подходит и тихо шепчет, говорит, а вы за меня помолитесь моему вашему Богу, чтобы не погибла душа моя, потому что я ему рассказал и за душу, и за Господа, и за все. Вот человек принял. Вот я, знаете, что хотел сказать. Как ничтожный свет мира сего по сравнению и с светом божественным, который просвещает человека. Сказано в псалме, что которые обращали взор к нему, те, что просвещались, и лица их не постыдятся. Вот я, когда, я родился в простой православной такой христианской семье, если можно сказать. И мои родители были очень такие, люди простые, в частности, отец. Они хотели, чтобы я получил образование высшее, чтобы, образно говоря, не таким тяжелым трудом добывал себе хлеб, как это они добывали. Я и в школе неплохо учился, и они приложились. И я окончил Львовский госуниверситет по профессии журналистика. Вот. И пришел после окончания на работу. И работал в районной газете. Кое-какое там имел обдарование по этой журналистике. Так сказать, быстренько немножко выбился в люди. Был заведующим отделом промышленности. Вместе с тем курировал все правоохранительные органы. Милиция, прокуратура, ОБХСС, тогдашний КГБ. Как курировал? Для них исполнял различные задания, материалы по заказу. Я еще тогда, брат сегодня вчера говорил передо мной, за эту регистрацию и тому подобное. Иногда меня вызывали в эти вышестоящие инстанции, для которых я готовил эти материалы. Я там встречался и с священниками, даже с некоторыми служителями и иных других религиозных течений, доминаций. Я себе в частности думал, понятно, я то мирской, так сказать, человек, я не духовенство, я понимал, что есть разница священники духовенства, а мы другое, так сказать. Я здесь, у меня работа, я по этой работе работаю, меня вызвали, я пришел, что этот пресвитер здесь делает? Я то не мог понять, что он с ними имеет общего. Я туда не понимал, это потом впоследствии мне Бог все это открыл. И вот так, работая на этой работе, я задумывался над смыслом своей жизни. Я имел кое-какое представление о Боге, как мои родители так мне преподали. Где-то Бог там на небе себе управляет там этим всем. Бог для меня был абстрактное понятие. А мы здесь на земле живем как можем. Но я говорю, я все время задумывался над смыслом жизни. Я ставил перед собой определенные там цели. И когда их достигал или на полпути к этой цели, мне уже в дальнейшем все это становилось неинтересно. Мне часто приходилось бывать на похоронах своих друзей, коллег, я их хоронил. Я стоял возле этого труны и размышлял. Думаю, рано или поздно у меня тоже такой финал будет. Рано или поздно я тоже так буду положен, как мой там друг или коллега сейчас лежит. Смерти я как такой не боялся. Но я знаете, чего боялся? Я боялся другого, что после смерти. Возьмут тебя там, положат в эту яму, закопают, а дальше что? Я никак не мог с этим согласиться, что на этом все оканчивается для человека. Я не мог понять, что дальше за этим скрывается. И знаете, я не мог найти для себя в этом ответа. И, как обычно, в таком случае у меня проходили эти душевные переживания. Я запивал. Пил, потому что такая работа у меня была. Все начиналось с выпивки, выпивкой кончалось. Иногда приходил домой, п'яний. Дочь на меня смотрит, старшая, вот, а на другой день приходит, садится мне на колени и говорит: слушай, говорит, пап, отец, что это вчера с тобой было? Ну, что я мог ей сказать, когда я сам не находил для себя ответа? Я сам для себя не мог бы был найти ответа. Вот в Библии написано, что когда Бог сотворил эту всю землю, то эта земля была безвидна и пуста. Она была, но вместе с тем эта земля была безвидна и пуста. Вот знаете, так само и была моя жизнь. Она была, но вместе с этим эта жизнь была безвидна и пуста. В ней не было никакого смысла. В ней не было Слова Божьего, которое животворит душу человека. Как вчера уже говорилось, Слово Божье, оно дает жизнь. Вот когда сказал Господь, да произведет земля там зелень и все остальное, она получила это слово, внутрь пришло, начало действовать, начало все жить, начало там жизнь началась. А у меня этого не было. Я не мог, я бился в тупике, не мог найти этого смысла жизни, выхода. Помню, когда я был когда и коммунистом в свое время, вот, я думал, что есть плохие коммунисты, есть хорошие коммунисты, я себя ставил в разряд хороших, которые за правду, за истину. Но иногда приходилось и поступаться этими принципами, потому что есть были и сильнее мира сего. Вот. Когда началась эта перестройка, эта демократия, когда начал Горбачев говорить там, я не хочу политику вмешивать, но просто я хочу сказать, чтобы для других, может, было это уроком. Вот, когда начал говорить Горбачев по телевизору, я думал, это, наверное, его сам Господь послал. Это то, что я хотел. Вот, я сразу туда перешел, эти демократические силы, в рух это все. Вот, с одним моим другом мы делали эти все перевороты, митинги. Иными словами, был мятежником. Но не прошло и много времени, куда меньше, за 2 года я тоже убедился, что там тоже правды нету. Что там тоже каждый ищет свои интересы, не то, что по справедливости, по правде. И я тоже оттуда ушел. И я стал задумываться, ну куда мне идти? Ну и собрался и пошел в церковь, в соседнем селе, там, где мы жили уже. Вот я туда пришел, вот стал и стою. Не обращают там внимания на литургию, на этого священника. Все там оглядываются, назад смотрят, на меня показывают, что это сюда коммунист, безбожник пришел, что он здесь ищет. А я стою, думаю, наверное, только истина будет в Боге. А ничего не могу понять, что они там говорят, что они поют. А я туда вперед, к Крылосу, пришел, говорю, вы мне покажите, что вы здесь это молитесь, как это вы к Богу молитесь. Ну, они мне там дали, показали. Ну, со всего того, что там было, я полюбил псалмы. 33-й псалом, 50-й, 102-й, 103-й. Вот, эти постоянно псалмы там поют. И вот когда эти псалмы тоже я читал, и, знаете, я тоже, мне хотелось очень Богу служить. И я говорю, Господи, если бы я мог, я бы тоже эти псалмы пел в церкви. И вы знаете, Бог услышал меня. Он дает мне эту возможность. Ну, там на старославянском языке. А я взял, переводил на русский, на украинский этот язык, чтобы каждый человек понимал особенности молодежь. И людям это нравилось, и мне тоже нравилось. Но когда я псалмы эту читал, у меня еще больше обострилась внутренняя борьба. Вот когда я там читаю этот псалтырь, там мне казалось, что я ангел. Вот, что я совсем другой человек, что я совсем где-то в другом мире нахожусь. А как только закрывал, выходил вон оттуда, а я опять тот же самый грешный человек. Знаете, мне начало проходить это раздвоение личности. Я никак не мог собраться, почему это так с человеком есть. Ну и вот я уже перебирался жить в поселок Буштино, там, где сейчас живу. Ну, а мой сосед, вы уже многие знаете, Миша Бибин, он пресвитер. Ну, он заходил ко мне, вот, и вот однажды он так, я сижу, это помню, где-то было перед Новым годом, и я курю. Я очень большой курильщик, такой заядливый. И я себя поймал на мысли, что я еле жду, чтобы выкурить сигарету и зажечь вторую. Думаю, что это со мной делается. Я уже как одержимый стал от этих сигарет. И вот он заходит. И так сразу смотрит, говорит, что, куришь? Говорю, курю. Говорит, ты бросай это все курение и не кури больше. Ну, говорю, думаешь, что это легко так бросить? Я пробовал, не получается. А ты, говорит, призовись на имя Иисуса Христа, и Он тебя освободит. Ладно, говорю, Миша, ты думаешь, только вы одни верующие, можно подумать, молитесь. А если мы уже и православные, так уже и не молимся. Я должен тоже сказать, у меня жизнь была тяжелая. Вот, и я часто тоже дома молился, закрывался дома за дверью, будучи коммунистом. Вот, и свечку палил, и там, и эти акафисты читал. Ну, как понимал, как знал, что сказали, что посоветовали, так и молился Господу. А он сказал, как хочешь, но я тебе сказал, что Христос тебя может освободить. И он ушел. Я махнул рукой на все это. Вот. Но вы знаете, братья мои, я вам скажу, что Слово Божье, оно пусто не возвращается. Я, как сейчас помню, это был четверг пред Пасхой 95-го года. Ну, там готовились к этому празднику. Я забегался, еще тогда и в посту пребывал. Здесь уже и к обеду подошло время. Вот. И я сел на лавочку и закурил. Вот закурил, и так мне плохо это сделалось, этого курения. И думаю сам себе... Знаете, так все размышления, Господи, кто бы меня освободил от этого курения? И вот мне пришли на мысль эти слова, что Миша сказал. Если Христос тебя освободит, то ты истинно будешь свободна. И я вам что хочу сказать, братья мои. Я тогда впервые разговаривал с живым Богом. И у меня с Ним начался диалог. Я говорю, Господи, Иисус Христос, вот сказали мне, что ты можешь освободить человека от курения. Можешь ли ты меня освободить? Он мне говорит, могу тебя освободить. Хорошо, говорю. Вот давай так, я покурю еще до воскресенья, а в воскресенье будет Пасха, я буду помнить этот день, что ты меня тогда освободил. Он мне говорит, слушай, зачем так далеко? Давай я тебя сразу сегодня освобождаю. Хорошо, говорю. Вот я еще раз потяну и бросаю эту сигарету. Вот я так, рука потянулась к рту, чтобы потянуть с этой сигареты. А меня как будто кто-то за руку так схватил и держит. Но вместе с тем скажу, не сильно держит. Если бы я был руку дернул, я бы руку вырвал свою. Но так слегка держит руку, но придержал. И говорит мне такие слова, не тяни, ты бросай сразу. Я бросил эту сигарету, раз там растер ее, и говорю, Христос, я свободен? Она говорит, да, отныне ты свободен от курения. И все, как будто прервалось весь разговор наш. Я встал, думаю, что такое со мной было, что такое случилось? Я, знаете, не мог себя сразу прийти, что это со мной было. Но вместе с тем это и было со мной все. Я это хорошо помню сейчас. Но тогда, знаете, такое впервые у меня в жизни было. Я не курю один день, второй, третий. Там уже и Пасху принесли, как в православии, сели за стол, и выпили, все закурили. Меня там предлагают мне, я говорю, я не курю. А что ж ты не куришь? Да, говорю, я уже все, свободный от курения. Ну, тесть удивляется, аж швагро говорит, да вы его оставьте, он не курит, не курит. А потом все это нагоняет, ночью встает, так курит. Я прямо испугался, думаю, Господи, неужели такое может быть? Но нет, Бог меня повел. Я смотрю, что я курить не хочу. И я, знаете, тогда впервые понял, что есть Бог живой. Не где-то там на небе, где-то там нарисованный, сделанный, поставленный. Знаете, многие люди, вот они не имеют представления о Боге. Я был просвещен светом мира сего, но это мое просвещение ничто не стоило в познании с Богом, даже ничего там малейшего не стоило. Я даже не знал, кто такой Бог. Но тогда впервые я понял, что есть Бог живой, видящий, слышащий. Но у меня другой еще был недостаток. Я любил выпивать, пить. Вы не думайте, братья, перед вами стоит большой грешник прошлого. Я не все рассказываю, и нет смысла рассказывать. Но большой стоит грешник. Я знаю, что откуда меня Господь, с самого дна. Он меня оттуда достал. Ну, я... Вот здесь у меня, знаете, получилась торговля с Богом. Пиво я не любил, от вина мне плохо становилось, а я пил постоянно водку. И я себе думаю, вот если я перестану пить водку, вино я не люблю, то есть вино я не могу пить, пиво не люблю, я буду хорошим человеком. Я уже знаю, что есть Христос, Бог, который освобождает. Я становлюсь на колени, благодарю Господа, говорю, Господи, я Тебя благодарю, что Ты меня освободил от курения. А вот сейчас прошу Тебя, Иисус Христос, вот я прошу Тебя, освободи меня, чтобы я не пил водку. Вы знаете, меня Господь слышит. Я перестаю пить водку. Но я начинаю ужасно пить вино. Прямо целыми бутылками. Даже сам на себя удивляюсь, как я это могу столько этого вина выпивать. Раньше я его не любил, а сейчас я его начал любить. Так пошло где-то больше месяца. Знаете, не очень мне хотелось отказываться, чтобы... Ну, кто пьет, кто пил, тот понимает. Отказываться так сразу пить. Ну, даже вот, ну, думаю, какой ты, Павел, никудышний, даже где-то в компании между людьми и стакан вина уже не можешь выпить, ты уже ни на что не годишься. Но, тем не менее, вижу, беда у меня получается от этой пьянки. Я уже себя переступаю, становлюсь на колени, и перед Господом опять приношу на молитве. Благодарю Его, что Он меня освободил от курения, от водки. И с таким, знаете, тяжелым сердцем, но прошу, говорю, Господи, освобождай от вина. Вы знаете, братья мои, меня Господь слышит. Я не пью водку, я не люблю вино пить. Но как только я приду в район, это тогда было начало перестройки, тогда привозили импортное пиво за границу. Они были намного дороже, чем бутылка водки. Я не знаю, только сам дьявол этим моим друзьям говорил. Как только меня увидят, Павел, здорово, мы тебя знаем, что ты водку уже не пьешь, ни вино не пьешь. Дайте им этого самого дорогого пива. И вы знаете, там пиво-то я не отказывался, понятно. А потом там пиво и водки мне намешают, и чего только не хочешь со мной сделают. Так я мучился, вот. А неохота сдаваться, понимаете? Ну как же я буду жить? Ни на свадьбу не пойду, ни на день рождения. Какой я человек уже буду после этого? И в одну ночь, я помню, целую ночь пил до утра. А утром, так Богу было угодно, я ехал за границу в Германию. И уже будучи в поезде, я на верхней полке покаялся пред Господом, говорю, Господи, я уже сдаюсь пред Тобой. Освобождай от водки, от всего этого спиртного. И я еще, братья мои, не был верующий человек. Но я уже от этих двух таких больших своих изъянов был полностью освобожден. И вот что хочу сказать, я уже знал, имел представление правильное о Боге. Но я не имел представления о покаянии. Я этого не знал. И вот мы приехали в Германию, туда к братьям. Брат ехал туда по делу служения, а я ехал туда работать. Я хочу сказать, что в нашей семье первым покаялся мой младший брат, потом мать покаялась. И я был очень большой противник, потому что я считал, что они изменили вере православной. И меня бы ни за что никто был бы не втянул молитвенный дом. Потому что, когда я еще на работе работал, я тоже вел вопросы религии. Я уже говорил, я видел разных служителей, которые были в таких местах, где им близко нельзя было быть. Я этому еле соблазнился был так, но видел, что они и так поступают. Кроме того, моего отца мать, она была в субботниках, и они подтишка и выпивали и тому подобное. Я видел, сколько они много зла делали, не так поступая. Вот. И много других вещей, которые не позволяли мне, не позволяли туда мне пойти. Господь это знал. Поэтому Бог такой путь избрал, вести меня другим путем. Я когда туда пришел, ну, они встретили брата вместе и меня, одинаково за стол положили, одинаково посадили, одинаково вместе спи, вместе все. Даже они проявили интерес ко мне, работу мне ищут. Ну, там собрание, они пригласили меня на собрание пойти, а я отказался. Ну, нам-то не по пути. Они говорят, ничего. Они ушли там, меня оставили. А меня, знаете, начала совесть судить. Ну, как же ты такой, Павел, ты приехал сюда. Они и приняли тебя, вот, и содержат, и помогают, и работу хотят найти. Ну, а ты даже, ну, столько им не оказал чести пойти на собрание. Так ничего бы тебе не случилось, там, вытерпел бы. Ну, думаю, хорошо. На другой раз, если позовут, обязательно пойду. Пришел я. Они другой раз идут тоже. А так бывало, что на день и по 2-3 собрания были. Пошел я на собрание. Пришел, сижу, слушаю, вроде бы все нормально. И вот знаете, первое, что Бог мне открыл на собрании, когда я был, что Бог мне открыл, что я грешник. Вот все, что я их слушаю, все, что они не говорят, все они против меня говорят. И за меня говорят. И вы знаете, даже мыслями погрешил на Мишу. Думаю, наверное, он им все рассказывает про меня. И они знают, что говорить. Как только пойдем в другое собрание, снова то самое говорят. И все разумно. Откуда же мне знать, что вот этот Дух Божий говорит за грешника, грехи тоже одинаковые, понимаете? Так я как-то на него даже и обиделся, думаю, ну слушай, ну взял, нашел предмет разговора на мне одном, все эти собрания строить. Ну хорошо. А так, знаете, бывало, что обед собрания в одном городе, а вечером уже в другом. Ну, приехали из другого города там, братья, садимся в машину, ну, я уже возле него сижу, так в рот заглядываю, чтобы он ничего не смел сказать про меня, им рассказать там, понимаете. Вот, пришли туда, на месте, я никуда не отхожу. Как началось собрание, все снова за меня. Ну, думаю, здесь уже не то что-то, они уже знают другое. Ведь он точно не передал. Ну, стали на молитву, молятся. И я стал на молитву, ну, с ними вместе. И не знаю, как это, прихожу у себя, я тоже плачу. Они плачут по-своему, я плачу по-своему, спохватился, пообтирался, думаю, что чего-то там увидят, что-нибудь подумают за меня. Я увидел себя грешником. Ну, и вы знаете, в православной церкви, вот там тоже есть Христос. Там тоже говорят о грехе. Там тоже говорят, вот я когда был, стоял, и там священник говорит, там эту проповедь, казнь, как у нас говорят. Он тоже говорит, не воруйте, не прелюбодействуйте, не пейте, не обижайте. Вы знаете, он все хорошо говорит. Я на него так смотрю, слушаю, бывало, думаю, ну ты хорошо говоришь, не делай это, не делай это. Но дело в том всем, что это уже я все сделал. Там тоже есть Христос. Какой хотите. Нарисованный, деревянный, золотой, серебряный, какой хотите есть там. Но живого Христа там нету. Живого. А мне нужен был живой Христос, который не только указывает на грех, а который освобождает от этого греха. Вот вы там ни в одной церкви не услышите, как выйти с этого греха. А я как пришел в церковь евангельскую, там, где Слово истинное Божие говорится, там мне Бог и на грех мне указали, но мне сказали вместе с тем и выход. Там не только Христос распятый, как там в этой церкви, но в нашей церкви Христос есть не только распятый, а воскресший, новый, грядущий, живой есть, который освобождает. Понимаете, в чем разница? И тогда мне Бог открыл покаяние. Я очень хотел покаяться. Но я не мог покаяться сразу. Я своим умом, всем этим понимал, что мне надо покаяться. И вот помню, мы были на квартире у Биллефельде, у одного брата Йоганна Энса. И братья все ушли, а я остался один. И вот я тогда снова стал на молитву перед живым Богом. Вот я стал, помолился такими словами. Говорю: Господи, я Тебя благодарю, что Ты сохранил мою жизнь до сего места. Хотя смерть меня не много раз забирала. Только по Божьей милости я оставался живой, и есть и поныне. Я за это Бога поблагодарил. И говорю Ему: Господи, вот я прошу Тебя, сделай мне еще одну услугу. Пока я не покаюсь, не дай мне, Господи, умереть. А как я покаюсь, Ты хоть сразу меня забирай. Для меня уже в дальнейшем нету страха. Потому что я, когда увидел свою жизнь прошлую, греховную, я понял, что для меня места в царстве нету. Для меня только место там в аду. А я туда очень не хотел, братья. И потом так Господа попросил, помолился я Ему. Отрекся от сатаны и от его дел. Встал с молитвы, хожу. Вот брат тоже вчера свидетельствовал про эти связи. Я вам тоже скажу. Я тоже был верный слуга у дьявола. Сам этого не понимаю. И в этой комнате у меня тоже началась первая моя духовная борьба. Вы знаете, я начал ощущать присутствие этого самого сатаны. То он мне там видится, то он там глаза бросается. А потом, знаете, как будто овчарка, когда скочит человеку на спину, так этот изгар я весь на себе чувствую, что меня это все гнетет. И такой, знаете, голос мне говорит: ну что, Павел, доигрался ты с евангелистами, с верующими, что теперь будешь делать? И вы знаете, сначала мне какой-то страх посетил. Ну а как я теперь, что мне теперь делать? Вот зашел я в эти все эти переделки, а как я теперь из этого выйду? Вот теперь дело с самим сатаной имею. Вы знаете, я сначала как будто испугался. Не как будто, а испугался. Такой страх на меня дошел. А потом я стал подумал, так ведь я что, молился к Богу? А я снова стою на колени и говорю: Господи, так я свое дело Тебе верил. Я к Тебе призвался, а не сатане. Удали его от меня. И вы знаете, он от меня отступил сразу. Но тем не менее, я сразу покаяться тоже не смог. Я пришел домой, я каждый день молился, просил у Господа: Господи, помоги мне покаяться. На собрание тоже ходил, слушал Слово Божье. И 30 декабря я читал книгу Вильгельма Буша «Приди домой», там про блудного сына. И вот я дошел до того места, дочитал, когда он говорит такие слова, блудный сын, что пришед в себя, он сказал: я иду к отцу моему. И вот вы знаете, я дошел до этого места, и я дальше больше читать не мог эту книгу. У меня тоже вся внутренность говорила: я иду к отцу моему. Это была пятница, это было утром. Я целый день проплакал. Еле ждал, когда уже будет собрание. И вот вечером прихожу на собрание, при первой же проповеди брата, я покаялся. Бог мне даровал прощение, освободил меня во всем. Вот знаете, с тех пор у меня появился смысл жизни. Есть радость этой жизни. Есть уже надежда на жизнь. Не только надежда, есть уже уверенность. Я уже знаю, кто я, кому я иду. Иногда и спотыкаюсь. Иногда и могу не так сделать, поступить. Но Бог меня вразумляет. Иду путем очищения, освящения. И вы знаете, самое главное, что я уже могу наставить своих детей на путь истинный. Я уже, знаете, в некоторой степени спокоен за своих детей. Вот меня отец наказывал. Но я говорю, слушай, ну хорошо, не так говоришь. Ну а как делать-то? А он говорит, я и сам не знаю как, но не так. Потому что он тоже покаялся на смертной постели уже. И перед смертью он призвал меня к себе. Говорит, слушай, вот я, ты учился. Я много труда приложил для того, чтобы ты выучился. А ты бросил все это. Вот ты мне разъясни, почему ты это сделал. Я ему сел так просто и рассказал. Говорю, что это одно дело. А вот жизнь со Христом, быть во Христе, иметь жизнь вечную, это совсем другое. Он так меня выслушал. Говорит, знаешь, ты правильно поступил. Я теперь тебя ни в чем не осуждаю. И незадолго перед смертью он тоже покаялся. И так ушел в вечность. Вы знаете, я тоже, когда был, заболел недавно. Вот я за детей вопрос, и брат вначале говорил за детей. Врач ко мне подходит и говорит, что я вас не понимаю, таких верующих, что вы такие за люди? Вы отсталые, у вас ни телевизоров нету, ничего нету, вот даже что делается в мире, не знаете, вот землетрус там случился и тому подобное, нам мне все рассказывают, все подробности. Ну, говорю, зачем мне телевизор? А вот смотрите, вот вы уже мне все рассказали. Что случилось, я уже знаю. Если надо, могу и почитать в газете. Вот, дети у вас, говорят, отсталые. Говорю, нет, не так, дети не отсталые. Вот, говорю, посмотрите, у меня тоже, говорю, дочь окончила школу. И, говорю, наверное, первая баптистка в области, которая получила золотую медаль, и я копейки не заплатил. Я не то, что горжусь. Нет, я этим не горжусь. Я просто хочу сказать, что куда правильно есть наставление в Боге детей, они и учатся. Бог и ум им просвещает, Бог их благословляет, и Бог им дает будущность. Я этого не имел, этой возможности такой, потому что я был из тех, которых сказано у пророка Исаия, что мир даю далеким и близким. Я был из числа далеких, далеких от Господа. И вот сейчас я имею это свидетельство, что я есть усыновлен Господу. Это весь меня укрепляет, это есть мой смысл всей моей жизни, в служении моему Господу. Аминь.